Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина.
И несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России в последний день января определять погоду по-прежнему будут циклоны. В центральной полосе европейской России и на северо-западе атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормального. В российской столице сегодня днем облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура 8-10 ниже 0, по области 8-13 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков. Температура днем минус 10, минус 12.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В Пскове партию «Яблоко» сняли с выборов в областное собрание депутатов. Народная распродажа акций Сбербанка. Международная книжная ярмарка на Тайване.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта, экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. В Коврове Владимирской области началось слушание дела об оскорблениях в интернете губернатора региона Николая Виноградова. В суд глава областной администрации обратился, сочтя оскорбительными некоторые записи участников интернет-форума ковров.ру в свой адрес и, в частности, замечания о работе возглавляемой им администрации. В России это не первый прецедент судебных разбирательств с интернет-пользователями. Подобные иски авторы виртуальной переписки расценивают как попытку борьбы со свободой слова в российском интернете. В течение нашей программы в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите мнение юристов и деятелей интернета на эту тему. И в продолжение темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода» и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Директор неправительственной организации «Интерньюс» Манана Асламазян опровергает информацию ряда средств массовой информации о деталях ее задержания в аэропорту Шереметьево. 21 января Манана Асламазян и ее коллега из неправительственной организации «Интерньюс Европы» Джиллиан Маккормак, прилетевшие из Парижа, были задержаны при таможенном досмотре. По сообщению представителя таможни Олега Сухарева, распространенному некоторыми средствами массовой информации, женщины скрыли информацию о том, что ввозят крупную сумму денег, подлежащую декларации. Говорит Манана Асламазян.
Я с моей подругой Джиллиан Маккормак поехала на уикенд, частную поездку в Париж. Джиллиан работает главой представительства зарубежной организации, она поехала получить свою зарплату обычную, которую ей положено получать. А я договорилась с моими главными друзьями, которых я знаю 15 лет, о том, что я у них возьму 10 тысяч евро в долг, потому что мне нужны там, ну, траты семейные, которые предстоят серьезные, поэтому мне нужны были очень деньги. На обратном пути мы, когда выходили через таможню, нас остановил таможник и спросил, нет ли товаров, запрещенных в квозу. На что я сказала, их нет. После этого был вопрос, есть ли валюта. Я добровольно, естественно, сказала, да, конечно, валюта есть. Я им показала имеющиеся у меня 9550 евро. Моя ошибка заключается в том, что я полагала, когда я слышала все время по телевизору в каких-то новостях о том, что разрешено 10 тысяч квоз, я не связывал это доллары и евро. Мне показалось, что это 10 тысяч условных единиц. На самом деле, оказывается, разрешено бездекларированно 10 тысяч долларов, но не разрешено 10 тысяч евро. Вот этого я не знала, и в этом моя ошибка. И разница между евро и долларом составляет ту сумму моей вины, которую я, безусловно, признаю, и за которую я готова понести наказание. Но мы ничего не скрывали, и мы предъявили эту сумму. То есть я готова понести административное наказание, но я, в общем, не понимаю той большой волны, которая поднята вокруг этого случая.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев считает не случайным то, что сообщения об этом инциденте появились в российских средствах массовой информации именно вчера, спустя почти 10 дней.
Если говорить о самой этой ситуации, то, конечно, она вызывает очень большие подозрения, и я, в общем, расстроен, конечно, из-за тех СМИ, которые дали в таком контексте эту информацию и с таким опозданием, что все это не может не вызвать подозрений в организованном характере вот этой информации, в попытке скомпрометировать ее репутацию, потому что Манана Асламазян, она представляет организацию «Интерньюс», которая тесно связана с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, И отсюда, вот, как мне кажется, растут ноги этого стремления опорочить ее доброе имя. Потому что, ну, мы все знаем, что нашим государственным структурам и нашим политикам очень это все не нравится. Деятельность некоммерческих организаций, которые, ну, рассматриваются чуть ли не как шпионские подразделения западных стран в России. Ситуация на самом деле банальная, и там обычно в этих случаях человек просто там платит штраф. Она и не отказывалась от этого штрафа, и это все, в общем, абсолютно такая рядовая ситуация, которая случается на таможне. Смысл в том, чтобы ее так преподнести и препарировать, он очевидный, на мой взгляд. Никому не пришло в голову позвонить Манане Асламазяну и сказать, вот есть такая информация, там, вот что бы вы могли сказать по этому поводу. И выслушать ее, и просто выслушать другую точку зрения.
Говорил Эдуард Сагалаев.
6:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В Пскове партию «Яблоко» сняли с выборов в областное собрание депутатов. Официальная причина – непредоставление в облсберком подписных листов и денежного залога. Однако накануне руководство Псковского «Яблока» само отозвало свой список. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
Всего в Пскове заявили о своем участии в выборах в областной парламент, которые назначены на 11 марта, 9 региональных отделений партий. Однако в последний день кампании по выдвижению кандидатов региональное отделение партии «Яблоко» отозвало поданный в избирком области свой единый список кандидатов. Причиной для этого стали факты давления властей на кандидатов от «Яблока», говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Несколько наших кандидатов получили звонки. И с некоторыми состоялись встречи, сутью которых была резко негативная оценка их решения о выдвижении на выборы в составе единого списка «Яблоко». Людям намекали о том, что у них есть работа, о том, что любые организации, так или иначе, связанные с государственной системой, и не могут их сотрудники участвовать в выборах в составе оппозиционной политической партии. Могу сказать, что звонили люди, облеченные государственной властью.
По словам Льва Шлосберга, последствия угроз могли оказаться непредсказуемыми, поскольку большинство кандидатов в списках от «Яблока» не политики.
Я не знаю, до каких форм может дойти власть в общении с кандидатами от оппозиционных партий. Если перед данными конкретными людьми на уровне Псковской области поставлена задача не менее 46% любой ценой, то возникает вопрос, какой ценой? Мы не готовы платить людьми за мандаты. И если через 5 дней после подачи нашего списка начинаются такие события, а что будет за 5 дней до выборов? Мы отозвали единый список кандидатов в составе 67 человек. Поэтому в партийном бюллетене не будет партии «Яблоко» Псковской области.
Согласно избирательному кодексу Псковской области, для снятия всего партийного списка достаточно снятия одной региональной группы численностью от 1 до 3 человек.
В Псковской области действует уникальный избирательный кодекс, который не соответствует федеральному закону о гарантиях избирательных прав граждан России. Согласно федеральному закону, для того, чтобы снять партию с выборов на уровне субъекта федерации, необходимо, чтобы из списка вышли более 50% человек. Пол списка не прошантажируешь. А когда вопрос одного, двух, трех людей, вот, собственно, для этого это все и делалось. Только ради этого принимался такой изуверский кодекс.
Псковское региональное отделение партии «Яблоко» распространило официальное заявление по факту отзыва единого списка кандидатов на выборы Псковского областного собрания депутатов.
Мы хотим остановить эту грязь. Это в каком-то смысле жертва со стороны «Яблока». Люди были готовы держаться дальше. Иногда нужно жертвовать. Потому что цель не власть, цель изменения ситуации.
Между тем, по словам главы облизбиркома Михаила Иванова, Псковское «Яблоко» не представило в облизбирком подписные листы или денежный залог. В соответствии с федеральным законом комиссия и отказала «Яблоку» в регистрации. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Перебои в электроснабжении на Черноморском побережье сохранятся еще в течение суток, сообщает РАО ЕС России. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центральном банке России. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Противоракетная оборона в Центральной Европе. Миф об опасности или опасность для России. Об этом пойдет речь в программе. Ведет ее Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:16. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнет Наташа с новостей гандбола, чемпионат мира.
Вчера в Германии на чемпионате мира были сыграны матчи 1/4 финала. Сборная Франции со счетом 21-18 победила команду Хорватии. Датчане взяли верх над соперниками из Исландии 42-41. Хозяева соревнований немцы обыграли действующих чемпионов мира испанцев 27-25, а россияне уступили полякам 27-28. И теперь сборная России сыграет в турнире за 5-8 места, а полуфинальные пары составили Германия, Франция и Польша, Дания. Эти матчи пройдут завтра. В Кемерове продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Там вчера были сыграны матчи третьего тура. И один из фаворитов соревнований, сборная Швеции, потерпела первое поражение в упорной борьбе, уступив команде Финляндии 4-5. В остальных встречах неожиданности не произошло. Сборная России с крупным счетом 17-3 обыграла команду Казахстана, а норвежцы выиграли у белорусов 8-1. И таким образом, пока лишь одной команде удалось избежать поражения на этих соревнованиях. Это сборная России. Сегодня она будет играть с командой Швеции. Во вторник состоялись очередные матчи европейских баскетбольных турниров, где все команды из России играли на выезде. В Кубке УЛЕП соперниками российских клубов в первых матчах 1/8 финала были сербские команды. Казанский «Уникс» выиграл у «Гемофарма» 90-73, а подмосковные «Химки» проиграли «Црвене Звезде» 77-89. В Кубке Европы, где еще продолжаются групповые турниры, потерпели поражение обе российские команды, которые тоже играли на выезде. Подмосковная «Динамо» проиграла клубу «Рига» 63-68, а «Локомотив» из Ростова-на-Дону оказался слабее греческого «Паниониса» 57-75. В Австрии вчера прошли соревнования горнолыжного Кубка мира в слаломе, которые проводились поздним вечером при искусственном освещении. Две ступени пьедестала почета заняли местные спортсмены. Бенджамин Райх стал первым, а Марио Матт – третьим. Второй результат показал швед Йенс Бюгмарк. Главным событием очередного тура российской хоккейной суперлиги стало поражение лидера чемпионата Акбарса, который в гостях уступил Северстали 3-4. А его преследователи тоже в гостях одержали победы и сократили отставание от казанской команды. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба МВД 5-2, а «Магнитогорский металлург» у «Нефтехимика» 2-1. У Акбарса осталось 93 очка и всего на 3 теперь меньше у «Авангарда». В активе «Металлурга» 84 очка. Но еще на этой неделе проходит много теннисных турнирах, но об этом мы уже поговорим в начале следующего часа.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Крупнейший банк России, Сбербанк, начал прием заявок на покупку собственных акций в рамках их дополнительного выпуска. Они будут продаваться только в России, а купить их сможет и любой частный инвестор, но готовый заплатить как минимум $2,500 за одну акцию. Тем не менее, планируемая продажа части акций Сбербанка может оказаться крупнейшим в истории страны, опередив по объемам прошлогоднее размещение акций государственной компании «Роснефть». Тему продолжит Сергей Сининский.
Продажу акций Сбербанка поначалу планировали как народную, то есть доступную всем желающим в России. Потом, однако, от этих планов отказались, и теперь минимальная цена для заявки на покупку составляет 68 тысяч рублей, то есть $2,500. Народной продажу этих акций уже назвать трудно. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, все-таки не совсем корректно говорить о том, что они отказались от планов народного IPO. Идея заключалась в том, что акции будут предложены населению. По какой цене это все равно определяет наблюдательный совет Сбербанка. Поэтому, по большому счету, Сбербанк как раз действует в соответствии со своим первоначальным планом. Акции не предлагаются за рубежом, они предлагаются только на внутреннем российском рынке. Что касается ориентировочной цены, я думаю, что она будет от 3 тысяч долларов за акцию, что, естественно, дорого.
Нынешняя капитализация Сбербанка, то есть общая рыночная стоимость его акций, примерно $70 миллиардов, а продать в ходе дополнительной эмиссии планируется 3,5 миллиона новых акций, общая стоимость которых по текущим котировкам составляет почти $12 миллиардов. При этом акции будут продаваться только внутри страны. Окажется ли достаточно покупателей на них? Руководитель аналитического управления МДМ банка Алекс Конторович.
Вопрос остается открытым, пока не будет объявлена цена выпуска. Ясно, что по текущим ценам инвесторы могут купить уже сейчас. А вот какие ценовые стимулы им предложит наблюдательный совет, это и есть главный вопрос. С учетом снятия ограничений для участия иностранного капитала, большинство покупателей все-таки, наверное, будет среди нерезидентов. Давайте учтем, что резиденты, особенно большие московские хедж-фонды, покупали акции, когда они стоили лишь сотни, а не тысячи долларов.
Если акции Сбербанка из-за цены будут доступны далеко не всем желающим в России, то, видимо, более народной распродажей должно стать предстоящее в этом же году первичное размещение акций вне Шторгбанка, второго по величине в России. Наталья Орлова.
Действительно, если сравнивать Сбербанк и ВТБ, у ВТБ гораздо больше акций, и акции ВТБ будут гораздо дешевле, то действительно его акции будут стоить вполне приемлемые деньги.
Сегодня доля зарубежных инвесторов в совокупном капитале всех российских банков не превышает и 15%, хотя она, по сути, никак законодательно не ограничена.
Да, на данный момент действительно нет никакого ограничения общей доли для нерезидентов. На переговорах с ВТО Россия оставила за собой возможность ввести 50% ограничение для участия иностранных банков в банковском капитале. Но это мера, которая пока не реализована, и совершенно понятно, что уровень 50% он никоим образом не угрожает участию в размещении акций Сбербанка или ВТБ. Я напомню, что сейчас доля иностранных банков в общем капитале банковской системы порядка 12%.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и руководитель аналитического управления МДМ-банка Алекс Конторович.
С ними беседовал Сергей Сининский.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Умерить иракские ожидания призывает американцев будущий командующий американскими войсками на Ближнем Востоке. Глобальное потепление, резкая смена настроений в Вашингтоне. Победить редкую таинственную болезнь пытаются американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, Соединенным Штатам еще раз придется пересмотреть свои цели в Ираке и умерить ожидания. С таким предсказанием выступил на сенатских слушаниях во вторник адмирал Уильям Феллон, выдвинутый президентом Бушем на должность командующего американскими силами на Ближнем Востоке. Слово Алану Давыдову.
В Сенатском комитете по вооружениям проходит слушание по кандидатуре адмирала Уильяма Феллона, предложенного президентом Бушем на должность главы Центрального командования, вместо прослужившего на этом посту 4 года генерала Джона Абизейда. В этот комитет входят два наиболее видных претендента на пост президента в 2008 году, демократ Хиллари Клинтон и республиканец Джон Маккейн. Поэтому к вопросам и ответам адмирала обращено особое внимание. Сенаторы пытались добиться от адмирала его мнение относительно директивы президента об увеличении американского контингента в Ираке, а он явно пытался уйти от ответа, например, во время диалога с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В Ираке перед нами стоит множество задач. Сейчас самая крупная проблема в снижении уровня насилия и обеспечении базовой безопасности, которая позволила бы нам двигаться вперед в других сферах. И вы поддержите отправку дополнительных войск для выполнения этой задачи? Я не знаю, сколько военных служащих потребуется для достижения желаемого результата, но генерал Петреус в разговорах со мной отметил, что ему сейчас нужно это подкрепление. Если он сказал, что нуждается в подкреплении, вы поддержите его? Не знаю, сэр, я еще не был на месте, я пока не вступил в должность, позволяющую мне делать такое суждение. Скорее буду готов дать вам компетентный ответ, когда разберусь с ситуацией на месте. Адмирал Уильям Феллон, судя по всему, согласен с мнением сенатора Маккейна, считающего, что нынешний шанс поменять стратегию в Ираке является последним. Полагаю, стоит твердо понять, что наше время не безгранично. Мы не можем до бесконечности сидеть и ждать перемен в Ираке. Вместе с тем, сейчас весьма неконструктивными выглядели бы жесткие предписания о количестве наших акций и сроках их выполнения. Считаю нужным дать иракцам еще время. Сколько, не знаю, но время уходит. Что касается шансов демократического развития Ирака с учетом нынешней обстановки в этой стране, Уильям Феллон сказал, мы, видимо, поступим мудро, если умерим свои ожидания там. Вероятность превращения Ирака в некое подобие нашей собственной страны весьма отдаленная, сказал он, и добавил, что, на его взгляд, следует пересмотреть задачи США в Ираке, отказавшись от стремления достичь позитивных перемен сразу по всем направлениям. Если утверждение 62-летнего адмирала Уильяма Феллона состоится, то он станет первым военно-морским чином, занявшим пост главы Центрального командования США.
Рассказывал Алан Давыдов. Дебаты по поводу глобального потепления и способов борьбы с ним обернулись подобием детективной истории, после того, как несколько американских климатологов заявили о том, что администрация Джорджа Буша оказывала на них давление с целью исказить реальную картину изменения климата. Американские законодатели тут же провели специальное заседание для расследования действий Белого дома. Рассказывает Ян Рунов.
Председатель комитета Генри Ваксман намерен провести тщательное расследование обвинений, выдвинутых против администрации Буша, в том, что она будто бы пыталась оказывать давление на субсидированные правительством научные исследования в области глобального потепления климата. Вслед за конгрессменами сенатор Барбара Боксер предложила принять закон, обязующий правительство снизить загрязнение атмосферы на 80% к середине этого века. Президент Буш в недавнем докладе о положении страны назвал проблему глобального потепления очень серьезной, хотя в течение многих лет критиковал Киотский протокол и выступал против введения обязательных лимитов на выброс углекислоты. Такие лимиты, по его мнению, могут помешать росту экономики. Похоже, сейчас произошел сдвиг в позиции президента. Сотрудник Вашингтонского института Competitive Enterprise Майрон Ибл так не считает.
Я думаю, он никогда не отрицал серьезности проблемы. Он просто сомневался в эффективности Киотского протокола. Неожиданным стало лишь то, что Буш упомянул об этом в очень важном докладе о положении страны. А чем объяснить, что крупный бизнес обратился к администрации с просьбой повысить требования по выбросам углекислоты? Большинство крупных корпораций поддерживают строгие ограничения выброса углекислых газов в атмосферу. Сейчас, когда цены на энергоресурсы высоки, корпорации готовы уменьшить потребление энергии, получив за это дополнительные субсидии от государства. Либо, если это энергетические компании, специализирующиеся на поставках неконкурентоспособных видов энергии, они могут повысить свои доходы, как только государство подтолкнет промышленность к переходу на экологически чистые виды топлива. Так что мотивы крупного бизнеса ясны – повысить доходы, но с помощью государственных программ регулирования выбросов углекислого газа. По данным недавно опубликованного научного исследования, изменение климата за последние 50 лет происходит на 90% из-за человеческой деятельности, прежде всего из-за использования угля. В то же время сразу в двух новых научных книгах утверждается, что процесс глобального потепления не вызван человеческой деятельностью. По мнению Майрона Иббла, пока нет метода, с помощью которого можно определить долю человеческой деятельности и долю деятельности Солнца в процессе потепления климата, споры на эту тему будут продолжаться.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Американские ученые борются с редкой таинственной болезнью. Международная книжная ярмарка на Тайване.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, участвуете ли вы в дискуссиях в интернете. Я бы даже расширил вопрос, как вы относитесь к свободе слова в российском интернете. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Подключение к интернету российских школ в рамках национального проекта «Образование» – это главная тема программы. Гости ее – генеральный директор компании «Синтерра» Виталий Слизень и генеральный директор компании «Ртком» Павел Терещенко. Слушайте Радио Свобода.
Половина седьмого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перебои в электроснабжении на Черноморском побережье сохранятся еще в течение суток, сообщает радио РАО ЕС России. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Населенные пункты от Туапсе до Адлера остались без света в результате обрыва линии электропередачи из-за шквального ветра и обледенения проводов. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. В Пскове «Яблоко» отзывает свой список кандидатов в депутаты областного парламента. Глава регионального отделения партии Лев Шлосберг заявил, что на кандидатов оказывалось административное давление. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центробанке России. Ожидается, что сегодня Генпрокуратура допросит Френкеля в связи с его заявлением о злоупотреблениях в Центробанке. Ушел в отставку министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. Тарасюк сообщил, что его отставка принята президентом Украины Виктором Ющенко. Актом запугивания назвала член руководства Европейского Союза Бенита Феррера Вальднер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещения в Минске. Кубинское телевидение во вторник вечером впервые за последние 3 месяца показало видеозапись встречи находящегося в больнице Фиделя Кастро с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. В июле прошлого года 80-летний кубинский лидер перенес операцию на кишечнике. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что соседние с Афганистаном страны должны вносить больший вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России в последний день января определять погоду по-прежнему будут циклоны. В центральной полосе европейской России на северо-западе атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормального. В Москве днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура -8, -10. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков, температура днем 10-12 ниже 0.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Во Владимирской области начался суд по обвинению участников интернет-форума в клевете в адрес руководства региона. Вчера, 30 января, прошло первое судебное заседание, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Гоненко.
В мировом суде Коврова продолжается рассмотрение иска, поданного главой Владимирской области на участников интернет-форума. Уголовное дело заведено сразу по 2 статьям Уголовного кодекса – 130 – оскорбление и 319 – оскорбление представителя власти. История началась еще в конце 2005 года, в преддверии выборов главы города. Политическая ситуация в Коврове весьма активно обсуждалась на форуме, где у кандидатов в мэры были как союзники, так и противники. Именно реплики недовольных работой региональных властей в этом разделе и побудили губернатора подать в правоохранительные органы заявление о клевете. Под подозрением оказались несколько человек. Их реплики были отправлены на экспертизу. Первое исследование, которое проводили специалисты Нижегородского центра МВД, подтвердило, что слова, вызвавшие неудовольствие главы области, к нему лично не относятся. Заключение второй экспертизы, проведенной в Институте русского языка Академии наук, состоит в том, что установить лицо, к которому относятся данные высказывания, достоверно невозможно. По словам одного из участников Ковровского форума, Михаила, есть у данного дела и еще одна особенность.
Давать заключение сообщений на форуме очень сложно, потому что речь интернет-общения настолько своеобразна, что не подчиняется законам обычного разговора. Как пример, использование слов в интернете в необычном смысле, скажем, можно привести распространенные выражения «автор жжет», «автор выпей яду». Они в интернете имеют определенное свое значение, которое просто выражает какое-то эмоциональное отношение к сообщению. Скажем, автор жжет, это означает, что автор предыдущего сообщения высказал что-то такое очень интересное, а в обычном значении это совершенно не означает, что автор кто-то поджигает, и здесь есть огонь.
Во вторник состоялось первое заседание по этому делу. Судья заслушивал свидетелей. Показания дали в том числе представители провайдера и администратор форума. Выяснялась, в частности, техническая возможность доступа к форуму. Сами правоохранители признают, что получить такой доступ имеет возможность каждый, а выдать себя за другого участника обсуждения может практически любой хакер. Если обвинение все же устоит, то это будет значить только одно. Любой обсуждаемый в интернете публичный человек может привлечь, например, обидчика, упомянувшего его на форуме, к уголовной ответственности. Этот случай уже вызвал бурное обсуждение в интернете, и пока участники дискуссий не слишком выбирают выражения. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Редко участвую в дискуссии. Я считаю, что для полноценной дискуссии нужно видеть собеседника. Но этические нормы должны соблюдаться в любом пространстве, и в виртуальном, и в реальном. Другое дело, что интернет и общение в чате зачастую игра, и вымысел, и шутка, и где-то стёб. Поэтому, я думаю, нужно это учитывать, когда погружаешься в глобальную сеть.
Нет, не участвую. Мне интересны дискуссии в интернете. Я люблю общаться напрямую с человеком, живой контакт.
Конечно. Я могу свободно сказать то, что я думаю. Имею возможность узнать то, что думают окружающие. Именно в интернет ты можешь почти полную свободу, то есть ты не скован никакими рамками. Ты именно говоришь, тебе не мешают никакие барьеры. интернет такая вещь, где каждому дается свобода, на которую он не может рассчитывать в простой жизни.
Я не считаю, что это какой-то честный вид общения, потому что можно написать все, что угодно, по большому счету, и сказать не то, что ты думаешь, поэтому все-таки лучше на самом деле общаться вживую.
Бывает. Интересно поделиться мнением. Я музыкант. Обсудить концерты там, которые были, новые базы репетиционные и так далее. Там можно с незнакомыми людьми там тоже много нового узнать, а со знакомыми они и так все это знают.
Общение больше живое нравится, чем вот форумы, сайты и прочие такие вещи. Просто, может, там говорится то, чего люди не могут в глаза сказать. Я просто всегда говорю людям в глаза то, что я думаю, поэтому, может, у меня такой проблемы нет.
Участвую, причем довольно рьяно. Во-первых, не могут набить тебе морду, а во-вторых, просто есть множество людей, с которыми хотелось бы пообщаться, в силу географических особенностей с ними. Не можешь видеться каждый день, а общаться хочется. И зачастую с ними общаться интереснее, чем с окружающими физически.
Часто обилие собеседников выражает, соответственно, разные точки зрения. То есть интересно поменять, может быть, свое мнение, может быть, что-то побольше узнать. Зачастую в интернете скажешь то, что вживую, может быть, в глаза не скажешь. Кто-то отыгрывает роли, кто-то искренне, кто-то ищет действительно какую-то родственную душу, кто-то просто прикалывается.
Да, возможно. Некоторая безответственность, свобода, общение без лиц. Люди находятся на разных расстояниях, они абсолютно не знают друг друга. И, возможно, в этом есть что-то интересное, возможно, в этом может родиться истина. А иногда это доходит просто до пустой демагогии. Должна же быть какая-то в обществе, в таком культурном пространстве, такая некая помойка, куда можно все скидывать. Видимо, интернет и всякие форумы, чаты, они являются этой самой помойкой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, участвуете ли вы в дискуссиях в интернете. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
На Тайване открылась международная книжная ярмарка. Главное событие этого года – русская литература. На открытии присутствовал премьер-министр Су Джен Чан. В ярмарке принимают участие 711 издательств из 40 стран. Ожидается, что различные мероприятия посетят 400 тысяч жителей Тайваня. Россия представлена 14 издательствами. 5 российских писателей – Андрей Битов, Владимир Войнович, Эдуард Успенский, Сергей Лукьяненко, Юрий Поляков – примут участие в дискуссиях о русской литературе. Британский актер Дэниел Крейг, сыгравший агента 007 Джеймса Бонда в картине «Казино Рояль», присутствовал на премьере картины в Пекине. Это первый фильм Бондианы, вышедший на китайские экраны. Картину покажут в более чем 1000 китайских кинотеатрах. Вторая премьера состоялась в Шанхае. 2 февраля исполняется 60 лет Алексею Цветкову, поэту, эссеисту, сотруднику Радио Свобода. Он родился на Украине, учился в Москве. В 1975 году поэт эмигрировал из СССР в США. Его первые сборники стихов, сборник пьес для жизни соло, состояние сна, Эдем, вышли в американском издательстве «Ардис», Ан-Арбор, Мичиган. Он автор поэмы в прозе «Просто голос» и вышедших в Петербурге сборников стихов «Дивно молвить», «Шекспир отдыхает». В этом году в новом издательстве будут опубликованы сборник стихов Алексея Цветкова «Имена любви» и сборник эссе «Атлантический дневник». Свой юбилейный день рождения Цветков встретит в Киеве, где 2 февраля состоится его поэтический вечер. Анонимный филантроп предоставил взаймы камерному оркестру Австралии скрипку, которая оценивается в 7 700 000 американских долларов. Скрипку изготовил 264 года назад итальянец Джузеппе Гуарнери, прозванный «Дель Джезу». Эксперты считают, что этот инструмент относится к 5 лучшим в мире действующим скрипкам. Шеф-поваром Белого дома по изготовлению кондитерских изделий назначен Уильям Йозес. Об этом объявила первая леди США Лора Буш. По ее словам, десерты нового шефа необыкновенно легки. Прежде Уильям Йозес работал в самых престижных ресторанах США, включая ресторан экологически чистых продуктов, открытый актером Полом Ньюманом. Уильям Бьозес получил классическое кулинарное образование в лучших французских традициях.
Панораму культурных событий подготовил и представил Игорь Померанцев.
6:41 в Москве продолжит программу «Обзор региональной печати». С наиболее интересными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Час Х наступает для Нижнего Новгорода. Как пишет газета «Нижегородский рабочий», будущее города в руках российского президента. После 30 января Владимир Путин примет решение о подъеме уровня Чебоксарского водохранилища. Если ответ будет положительным, то примерно четвертая часть Нижегородской области может остаться под водой. Затоплять или сидеть без света и тепла – вот в чем вопрос. С инициативой о поднятии воды до отметки 68 метров выступил глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Его поддержал министр экономического развития и торговли Герман Греф. По словам энергетиков, такая мера увеличит мощность Чебоксарской ГЭС, которая сейчас вырабатывает электроэнергию не в полную силу. Но нижегородский губернатор Валерий Шанцев категорически против такого решения проблемы, так как, по его словам, таких денег, которые потребуются в случае затопления, в областном бюджете не найдется. Точку зрения нижегородских властей выразил пресс-секретарь вице-губернатора, который объяснил, что оптимальным вариантом будет подъем уровня Чебоксарского водохранилища не выше 65 метров, при этом потопление не будет критическим, и строительство низконапорной плотины в Нижегородской области. В прошлом году Владимир Путин поддержал эту идею, впрочем, тогда он поручил специалистам вынести свое заключение по этой проблеме. Еженедельник «Новое дело» рассказал о судьбе Нижегородского общества российско-чеченской дружбы. Заметка называется «Дружбу с чеченцами запретили». Во вторник, 23 января, Российский Верховный суд поставил точку в скандальном деле. Жалоба председателя ОРЧД Станислава Дмитриевского на судебное решение о ликвидации была отклонена. В марте 2004 года в газете «Правозащита», главным редактором которой он является, были опубликованы обращения лидеров чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. После этого правозащитникам присудили премию «Свободная пресса», а прокуратура обвинила ОРЧД в неуплате налогов, организации несанкционированного митинга. Дмитриевский был признан виновным в разжигании национальной вражды и получил условный срок. Европарламент призвал Россию снять обвинение с председателя общества российско-чеченской дружбы, а организация «Международная амнистия» предложила признать его узником совести. Сейчас опальная правозащитная организация продолжает работать, но отказалась давать какие-либо комментарии журналистам «Нового дела» по поводу судебного решения. Газета «Коммерсант» пишет о том, что нижегородских мусульман интересует статистика по смене религии. Отчитываясь по работе за 2006 год, глава Центра по борьбе с терроризмом МВД по Приволжскому округу Леонид Тамайко выразил обеспокоенность тем, что к террористическим исламским группировкам примыкает все больше славян. По словам руководителя аппарата Духовного управления мусульман по Нижегородской области Дамира Мухиддинова, сейчас он готовит официальный запрос в окружное ведомство с просьбой уточнить число нижегородских славян, принявших ислам, и то, в каких террористических организациях они состоят. При этом он ссылается на свободу вероисповедания российских граждан. Кстати, в Духовном управлении мусульман по Нижегородской области не подтвердили то, что тенденция перехода славянского населения в ислам существует. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Перебои в электроснабжении на Черноморском побережье сохранятся еще в течение суток, сообщает РАО ЕС России. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центральном банке России. В Ираке во вторник, в день крупнейшего религиозного праздника шиитов Ашуры, погибли по меньшей мере 60 человек и свыше 90 были ранены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России рассмотрит сегодня проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством. Государственный внешторбанк, второй по величине Банк России, планирует до конца февраля определить основные параметры продажи своих акций частным лицам в рамках предстоящего в этом году первичного размещения акций. Об этом сообщил председатель банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. По его словам, доля акций банка, выкупленных в России частными лицами, может составить от 5 до 15% общего объема предполагаемой эмиссии. В целом, внешторбанк планирует разместить ее примерно поровну на российском и зарубежных финансовых рынках. Крупнейший банк России, Сбербанк, начал во вторник прием заявок на покупку своих акций в рамках дополнительной эмиссии. Они будут продаваться только на внутреннем рынке, и цена составит в пересчете не менее 2500 долларов за акцию. Доля частных лиц в общем объеме их продаж, по экспертным оценкам, не превысит 5%. Международное рейтинговое агентство Fitch не видит предпосылок для кризиса банковского сектора России в 2007 году, заявил представитель агентства Александр Данилов. Вместе с тем Fitch прогнозирует дальнейшее сокращение количества действующих в России банков после отзыва лицензий или закрытия мелких банков, а также за счет консолидации в отрасли. В целом активы российского банковского сектора, по словам представителя агентства, в 2006 году увеличились почти на 40%. Федеральная антимонопольная служба России при рассмотрении ходатайства о слиянии российских компаний «Российский алюминий» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», может рекомендовать объединенной компании начать биржевую торговлю алюминием в России, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Само ходатайство, по его словам, планируется одобрить в начале февраля. О сделке, в результате которой возникает крупнейшая алюминиевая компания мира, было объявлено в октябре 2006 года. В создаваемой компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22%, «Гленкор» – 12%.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. Евро 34 рубля 39 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 29 центов.
6:48 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «Время гостей» о проблемах развития столицы России с членом Совета Федерации от Москвы Олегом Толкачевым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Столичное правительство приняло программу «Москвичам доступное жилье». До половины квартир застройщик должен продавать жителям столицы и иногда даже по сниженным ценам. Постановление будет мешать бизнесу и запустит механизмы разнообразных манипуляций.
Стоимость квадратного метра в Москве в разы отличается в большую сторону от стоимости метра по стране в целом. Люди вкладывают деньги в московскую недвижимость. Беда в том, проблема в том, что вот эта вот очередь московская, она колеблется вокруг цифры 200 тысяч семей. Она за последние годы не сократилась хотя бы на треть. Попытки найти возможности для сокращения вот этой очереди, для все-таки предоставления жилья москвичам, тем, которые не имеют возможности таких вот заработков коммерческого плана. Здесь идет речь не о 100% рынка, а, во-первых, об отдельных участках. Во-вторых, все-таки это нечто экспериментальное, это некая инновация, которая позволяет, как представляется правительству, все-таки решить вот эти вот вопросы 200-тысячной очереди москвичей на жилье. При цене 4300, 4400 средний по городу и 5800 по центральному округу, эти цены для тех, кого называют бюджетниками, для этих семей, даже при наличии ипотечных кредитов, представляются недостижимыми. А это возможность все-таки среди очередников найти такие семьи, которые готовы заплатить за жилье.
Сейчас, по разным оценкам, в Москве около 15 миллионов человек. Городу не хватает как минимум 350 километров магистральных сетей, а строится в год порядка 20 километров. Автомобилей 3,5 миллиона, и город просто уже задыхается.
Нельзя парковаться посреди дороги, то, что происходит у нас. Что касается строительства, внеуличный транспорт, метро. Вообще-то говоря, каждый год в Москве открываются новые станции метро. Факт.
Маловато.
Хотелось хотелось бы больше. Все зависит от денег. Очень приличная программа развития метростроения принята в Москве. И тут, я считаю, городские власти в приличном плюсе по метростроению.
Но зато на монорельс потратили что-то около миллиарда долларов.
Внуково стало городским аэропортом. И дорога Киевская была расширена, там до 5 полос в каждую сторону. Боровское шоссе тоже сделано. Сейчас реконструкция полосы, сейчас вышли на 5 миллионов пассажиров по Внуково в год. Вообще говоря, в ближайшие несколько лет 20 миллионов. И, обратите внимание, транспортная схема, то есть уже сделан скоростной поезд с Киевского вокзала, есть сегодня. И дальше строительство метро во Внуково. То, что построено вот сейчас вокруг ВВЦ, это определенный опыт, и этот опыт, я вас уверяю, в самое ближайшее время будет использован. Где? Первое, это монорельс во Внуково, причем опять с очень приличной скоростью. Откуда, из какой точки? Из Сити? То есть вот завершение строительства Сити, а там уже близко первые башни, они уже, так сказать, стоят. Это начало монорельсовой дороги. Я не думаю, что деньги потрачены бездарно.
Лосиный остров.
Думаю, что ни при каких условиях территория сокращаться не будет. Там может пройти трасса 4-го кольца. В свое время, помните, надеюсь, сколько было дискуссий. Больше 12 лет они шли. Это Лефортово туннель, то есть поверху, не поверху. В общем, решение было найдено. С уверенностью говорю, что-то подобное будет найдено при решении вопросов по Лосиному острову. Никаких отъемов, никаких строительств, никаких там ликвидаций, да, ну, конечно, не предполагается.
В передаче «Время гостей» Михаил Соколов беседовал с Олегом Толкачевым.
А продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, возможна ли победа над редчайшим таинственным заболеванием. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская система противоракетной обороны уже к концу нынешнего года сможет прикрыть Соединенные Штаты от ракетного нападения со стороны Северной Кореи и с Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель директора Федерального агентства противоракетной защиты. По его словам, многослойный глобальный антиракетный щит, который должен защитить страну от единичных баллистических ракет и ракет средней дальности, постепенно принимает окончательные очертания, в то время как продолжаются испытания его компонентов. На прошлой неделе были проведены успешные испытания перехвата баллистической ракеты над Тихим океаном. На Аляске и в Калифорнии уже установлены 14 ракет-перехватчиков. К концу года их число будет увеличено на треть. США ведут переговоры с Польшей о возможной дислокации антиракетных комплексов на ее территории. Вопреки предсказаниям некоторых экспертов, выражающих сомнения в работоспособности сложнейших и дорогостоящих систем, их тестирование, по словам представителя Пентагона, проходит вполне успешно. И окончательное, как он выразился, созревание противоракетной системы – лишь вопрос времени. Терроризм не может быть поводом для неудачных шуток. Это познал на собственном опыте американский студент, опаздывавший на самолет и заявивший недопустившим его к посадке клеркам, что на борту авиалайнера находится взрывное устройство. Вылет самолета был задержан, а тут же повинившийся студент был арестован. Во вторник он приговорен к 6 месяцам домашнего ареста, $1000 штрафа и 200 часам общественно полезных работ. Выборочное тестирование на содержание в крови школьников алкоголя. К такой новаторской мере решили прибегнуть несколько нью-джерсийских школ, чтобы предотвратить появление за рулем пьяных подростков. Местное управление образования вменило в обязанность школам брать у тех из учеников, кто приезжает на занятия на своей машине, анализы мочи, которые дают возможность выявить алкоголь в организме в течение 3 суток. К попавшимся будут применены меры убеждения, а не наказания. Тем не менее, правозащитные организации обвиняют нью-джерсийских педагогов в нарушении права школьников на неприкосновенность личности. Американские ученые готовы приступить к клиническим испытаниям средства против одной из самых редких и таинственных болезней. Но эта болезнь настолько жестока, что врачам не так просто набрать испытуемых. Не исключено, что из 4 десятков больных многие погибнут до начала испытаний. Но если удастся их довести до успешного завершения, то победа над прогерией или болезнью Гетчисона станет удивительным триумфом нескольких людей, делающих все, чтобы спасти своих детей от скорой неминуемой гибели. Рассказать об этом недуге и борьбе с ним я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Прогерия – это производное от греческого слова «герос» – «старость». Ребенок через 1-2 года после рождения начинает стремительно стареть. И это касается не только его внешнего облика, но и состояние его тканей и органов. В частности, у него, и это самое страшное, возникает выраженный атеросклероз, который грозит инфарктом, инсультом, ну и внешний облик таких детей, конечно, ну, прямо скажем, страшен.
Профессор, а что известно о тайне этого заболевания? Почему оно столь редко и фатально?
Тайна заключается в его происхождении. Причиной этого заболевания является точечная мутация в первой хромосоме. В результате возникает дефект в деятельности одного единственного гена, который продуцирует мутантный белок. И вот этот мутантный белок извращает созревание и развитие и костной, и кожной, и, главное, сосудистой ткани, в результате чего и возникает вот весь этот комплекс ужасающих последствий.
В чем ученые видят ключ к победе над этой болезнью?
Навстречу друг другу шли разными путями исследователи. С одной стороны, как я уже говорил, выяснена генетическая природа этого заболевания, а с другой стороны, онкологи, которые ищут противораковые лекарства широкого спектра действия, натолкнулись на препарат, ингибитор фарнизил трансферазы, оказался способным заблокировать продукцию этого белка и, по крайней мере, приостановить развитие патологических процессов и даже несколько их обратить вспять.
Интересно, что инициаторами кампании за создание лекарства стали родители 12-летнего ребенка, которому грозит смерть. Они организуют и клинические испытания, которые ведь могут и не состояться. Почему?
Ну, проблема, во-первых, в выявлении таких больных. Их мало, как мы уже говорили, и они разбросаны по всему свету. Инициативная группа взяла на себя невероятную обязанность их выявить, а они в разных странах. Надо получить их согласие, согласие их родителей. Нужно, наконец, свести их, если такое согласие есть, в Бостон. Жизнь таких детей ограничена. Ну, считается, что предельный возраст, который у таких больных может быть, это 27 лет. Но это редкие случаи. И, естественно, они могут умереть до начала лечения или во время начала лечения. И это, конечно, лимитирующий фактор. Поэтому вся эта деятельность – это риск и подвиг.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Новые вспышки птичьего гриппа. «Земля войны» – книга Юлии Латыниной. Как ирландцы распоряжаются своей собственностью.
И судебное разбирательство, которое происходит в Владимирской области вокруг обвинений и нецензурных выражений в сторону администрации области на одном из интернет-форумов, послужило поводом для главной темы нашего утреннего эфира. Мы говорим сегодня о так называемой цензуре в российском интернете. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17.